Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – художник и театральный режиссер Дмитрий Крымов. Наш корреспондент Светлана Коныгин встретилась с ним в Венеции на выставке «В конце пребывает начало. Пространство и движение в произведениях Тинторетто». Дмитрий Крымов, Ирина Нахова и Гарри Хилл создали инсталляции для церкви Сан-Фонтин в рамках 58-й Венецианской биеннале современного искусства. Дмитрий Крымов рассказывает Радио Свобода об этом проекте, своих театральных работах и своей семье. Его отцом был режиссер Анатолий Эфрос, матерью – критик Наталья Крымова.
Дмитрий, вы родились в семье двух больших художников.
Когда речь идет о таких сильных и абсолютно необычных людях, очень сложно выстроить гармонию, условную даже гармонию в семье.
Нет, она была абсолютно гармоничная у нас атмосфера, просто абсолютно. Я сейчас вспоминаю просто, что это был какой-то рай до грехопадения моего. То есть, собственно, до моей женитьбы. Я всегда думал, что это так вот и у всех. Но потом я понял, что не у всех. Я это воспринимаю как норму. Это как у здания спрашивается о его фундаменте.
Ваш папа, он не был таким классическим режиссером тиранического склада?
Нет, он вообще был не тиран. Нет. Поэтому, может быть, его так любили актеры. Все, которые с ним работали, и даже которые уходили от него. Потом очень о нем вспоминали всегда и относились к нему. До конца их жизни очень многие из них, подавляющее большинство из них, с величайшей любовью, не просто с уважением, что это в их биографии было, а с любовью. Эта любовь, она, в общем-то, не рождается как следствие тирании, она рождается как следствие любви. Любовь рождает любовь. Любовь никогда не рождается из тирании. Ну, если это не извращение.
Но все-таки судьба его и мамы, и вообще вашей семьи была полна, конечно, драматизма.
Это была жизнь. Я не знаю, это была жизнь. Сейчас можно на нее смотреть с такой точки зрения, наверное. Это была жизнь, полноценная жизнь. Другой жизни не было. Не было вариантов другой жизни. Была просто разная, веселая, трагичная, драматичная и трудная очень. Но творческая абсолютно жизнь. Не было с чем сравнивать, знаете. Это сейчас можно, когда нас тянут назад, думать, ой, тянут назад. А тогда никто никого не тянул. Вот так оно и было. Вот так вот и было. И это была данность такая на много лет, на всю жизнь. И, может быть, на много жизней. Поэтому люди жили, и они жили, как жили. Это сейчас очень трудно понять, потому что нас сейчас всех колбасит, а их в одном потоке они жили, в одном ветре, Норд-Ост. А сейчас то так, то так, то так, то так. И поэтому есть с чем сравнить. Вчера было хуже, завтра будет еще хуже. А вчера было лучше, позавчера было лучше. Тогда такого не было. Мой папа 25-го года, значит, он не застал НЭП. Значит, все после НЭПа, вся жизнь была его. Никто же не предполагал, что это когда-то кончится. Он этого не застал. Он застал последние годы советской власти. И он говорил с Горбачевым незадолго до того, как его не стало, папа моего. И это был удивительный разговор. Он пришел просто воодушевленный.
Он пересказывал этот разговор, о чем?
О грядущих изменениях, перестройке, о фильме «Буладзе. Покаяние». Вообще просто, он говорит, нормальный человек просто. Я сидел с нормальным человеком, которого перебивает его жена. И когда она перебивает его, он замолкает. А потом, что странно, когда они уходят, какие-то огромные верзилы, охранники, одевают ей шарфик, а она продолжает с ним разговаривать, с моим папой. Он пришел под огромным впечатлением просто не только личности его, простой, очень эмоциональный, Горбачев, но и каких-то грядущих перемен. Они вот-вот. Это никогда ему никем не было обещано в жизни. И он это почувствовал, так как он вообще был очень такой неверующий в лучшее человек, то это было просто ошеломление. К сожалению, вот он не застал никаких хороших, да ни хороших, ни плохих, собственно, последствий этого. Это только было начало.
Как в вас и когда, собственно, в вас начал проявляться художник?
Я никем другим, собственно, не мог быть, наверное. Я как-то рисовал в детстве. Я ходил учиться рисовать, чтобы поступить в институт в Суриковский. Потом мой учитель сказал маме, что недостаточная подготовка за год. И тогда она сказала, что давай поступай в МХАТ, вот, в школу-студию МХАТ. в театре более-менее знакома. Там нет экзамена по рисунку, тогда не было, во всяком случае. Ну, как-то по остальному мы тебя натаскаем. Я поступил в МХАТ, по ее мнению. И постепенно, довольно быстро, это стало моей любовью. Потому что и ребята занимаются этими, хорошие ребята, и компания. И как-то я это полюбил. И учителя у нас были такие очень хорошие. И в МХАТе, и учителя, которые мы считали своими учителями. Боровский, Левенталь, Бархин, Кочергин, которые вот были верхом этой аристократии. Многих из них мы знали больше. Кто-то больше кого-то, кто-то меньше кого-то. Но у Боровского я работал год на практике. С Бархиным познакомился, потом с Кочергиным сначала шапочно, а потом ближе. Ну, в общем, это была вершина, куда тянуться. Когда есть куда тянуться, то мы были каким-то эшелоном, там, не знаю, вторым, третьим, четвертым, неважно каким, которые имели перспективу вообще. Самое важное же перспективу иметь. Вот у нас была перспектива быть такими же. Это супер энергетическое чувство. Поэтому мы и я жили своей вот профессией полноценно абсолютно. С ощущением, вернее, полноценности.
Но я помню, что вашим спектаклем дипломным был отель на Малой Бронной, где работал ваш отец тогда.
Да.
И потом, собственно, вы поставили много спектаклей с ним вместе.
12. 12 лет работали.
Да, включая
год
в МХАТе две постановки и так далее. То есть эта пуповина такая, она не рвалась.
С моим папой?
Да.
Нет, я с ним работал. Я за время, пока я не ушел из театра, я с ним... Ну, то есть я ушел из театра, когда он умер через 2 года. Пока сделал 12 спектаклей с ним, в это время я сделал около 100 спектаклей с другими режиссерами. То есть всего там 88 я сделал с другими режиссерами в других театрах. Конечно, пуповина... Ну, это понимаешь только, когда это закончилось, где твоя пуповина. Потому что когда ты живешь одной какой-то жизнью и дышишь воздухом, то кажется, что он просто единственный возможный, потому что ты им дышишь. Но когда кончились его спектакли, через 2 года я подумал... Те же, наверное, то, что вы называете пуповиной, ее нету, как-то бессмысленно. И ушел.
Я много читала каких-то воспоминаний различных, но все-таки что послужило поводом для такого дикого отторжения на Таганке?
Папы?
Да.
Почему его Таганка отторгла?
Да.
Она его не отторгла, это миф. Ушли 5 человек, были выпущены много спектаклей. 5 спектаклей он сделал за 2 года. В общем, я был свидетелем этого. Это были потрясающие спектакли. Ну, некоторые из них были потрясающие спектакли. И актеры, которые работали в них, были очень патриотичны к этим спектаклям. Сейчас это все...
Но если это миф, то он был кем-то порожден.
Это отчасти миф. Это порожден людской необходимостью иметь черное, белое, оттенки серого или голубого. Очень трудно различимое. А все в оттенках. Но я бы не про Таганку бы не стал бы сейчас говорить, потому что мне это как-то не хочется это раскапывать. Я знаю только одно, что он пришел к ним, к брошенным любимым актерам, с чистым желанием работать дальше. Он говорит, меня бросили, вас бросили. Меня бросили мои актеры, вас бросил ваш друг. Давайте работать. Мы однажды попробовали, у нас получилось. Давайте дальше, потому что искусство должно продолжаться дальше. Давайте соединим наши усилия. И с этим чистым желанием он пришел, потому что он не мог ничего не делать. Ему нужна была какая-то компания для того, чтобы что-то делать, как в любом театре, в театральном деле. Ну, актеры же люди разные. Это большая компания была у любимого. Одни так, другие так. Если вы спросите Демидова, она с одной стороны видит. Если вы спросите Филатова, что уже не сделаете, того Филатова, того Смехова, который был тогда. Филатов успел покаяться, а Смехов, я уж не знаю. Там. В общем, бог им судья, я не знаю. Но что пришел он с абсолютным просто желанием работать, без всякого, он был абсолютно не политический человек. Пришел к своим, в дружескую компанию, которая его приняла тогда очень сильно на Вишневом саде, когда еще Любимов был. Любимов его не принял. Любимов его не принял. Никто не знает сейчас, что Любимов писал доносы в Министерство культуры. Министерские чиновники моему папе давали бумагу, где написано было, что Эфрос поставил антисоветский спектакль, искажение классики. И папа ему писал письмо: «Здравствуй, Юра, здравствуй, прогрессивный режиссер». Это все очень и очень сложно. С фумата, как у Леонардо. Без пейзаж сеткой тюля. А отторжение... Господи, знаете, много актеров в театре. Вот я уже с тех пор повидал несколько театров. И Малобронную, и Таганку, и Школу драматического искусства Васильева, и провинциальные разные театры. Это замечательная наша система репертуарных спектаклей, репертуарного театра, она подразумевает существование много актеров, которые в труппе находятся. И много из них оказываются бездельниками. Ну, автоматически, потому что не все должны играть первые, вторые, третьи роли, кто-то оказывается без дела. И они за счет чего-то начинают бузовать. Ну, такая советская система. И там это была буза, ну, 5 человек, да, они ушли. Они ушли. К сожалению, Боровский среди них. Вот для папы это было рано просто. И эти 5 человек, особенно Давид, который ушел и тоже в «Современнике» участвует в какой-то фузе против него, он переживал. И я Давиду не мог простить это очень долго. То есть, собственно, до его смерти. И только когда он умер, я пришел на его похороны, ну, потому что это был Боровский, и просто у его гроба Марина, меня, его жена, меня обняла просто и говорит: «Дима, прости, он хотел же хорошего». Это так было страшно. И так, наверное, всех можно понять, но откуда-то оттуда, очень сверху. У каждого своя правда. Я знаю, что папа не был никакими амбициозными, главный режиссер. Он никогда этим вообще не болел. Просто хотел работать, ставить спектакли со своими.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость программы «Культурный дневник» – художник и режиссер Дмитрий Крымов.
После того, как вы ушли из Таганки, некоторое время вы вообще как-то отошли от театра и занимались станковой живописью, занимались
некоторое время, собственно,
инсталляциями.
Это было 15 лет.
15 лет.
Ровно столько, сколько я занимался театральными декорациями, я занимался...
Но это был продуктивный период так в жизни, или это была вынужденная пауза?
Нет, это была не пауза, во-первых.
Да.
Это абсолютно была не пауза, это просто у меня богиня сменилась, которая я не мельпоменно. Я просто занимался этим с любовью, почтением и верой в то, что это какой-то другой курс, но удивительное, что просто удивительно. Я абсолютно в это верил, точно так же, как и в театральную деятельность свою, как художника.
Но, кроме того, насколько я понимаю, это были 90-е, совсем нормальное время для театра.
Это так совпало, смешно.
Да,
я не
да.
был в театре, когда туда не ходили. Я не ушел, потому что туда не ходили, я ушел раньше, чем туда перестали ходить, и больше времени занимался живописью, чем то время, когда в театр не ходили.
То есть таким образом
переждал
эту травму неизбежную социальную.
Да. Я даже не знаю, о чем речь. Я знаю, что это было, но я тогда в театр вообще не ходил. У меня театр был болезненное место, я туда не ходил.
В таком случае все-таки как началась режиссура?
Она случайно, абсолютно случайно.
Да.
Мой друг Валера Горкалин вытащил меня на это дело, чтобы я поставил с ним Гамлета. Потому что ему очень понравилось мой разговор как про одну сцену призрака и Гамлета. И он стал говорить: давай ты поставишь, а я сыграю. Ну, это смешно сейчас звучит через столько лет, но это было именно так. Я долго смеялся, думал: ну хорошо, Валера, уходи, я буду продолжать писать картину. Потому что я держал кисточки в руках, краски сохли, и я раздражался, что он так долго сидит, что мне нужно продолжать работать. А потом он через 2 дня спросил: ну как, ну что? И как-то это все так переродилось в его приходы, почему-то разговоры о пьесе. Я долго не мог назвать это репетицией, потому что это было не про меня. А потом позвонил директор театра, это Станиславского в Москве, который, наверное, откуда-то услышал, что мы это что-то делаем. Говорит: я знаю, что вы делаете, учтите, что мне это интересно, приходите. Я говорю: ну что вы? Он, Валера, ко мне просто приходит, и мы просто разговариваем. Он говорит: хорошо, когда это войдет в какую-то стадию, приходите, и все. Через месяц или через 2 я почувствовал, что ну а почему бы нет, я пришел. И говорю, что давайте, такое дурацкое предложение, если вы мне дадите актеров, с которыми я могу попробовать, я еще через 2 месяца вам скажу, могу я это делать или нет. Он говорит: давайте, вы выбирайте. давайте. Я выбрал, он мне их дал. И через 2 недели я пришел, сказал, что я готов. Потому что это было очень и очень интересно. Драйв такой. Ага. Какой-то механизм заработал. Я не знаю, вот он как-то раскачивался такими смешными образами, но заработал какой-то механизм. Я уже не мог уйти. Это было очень занимательно для меня. Просто занимательно как процесс.
Это был какой приблизительно год?
Это был, наверное, 2001. Вот когда 2001. Был... Мы выпустили «Гамлета», ага. Когда был «Норд-Ост». Премьера «Гамлета» совпала с «Норд-Остом». Тогда впервые поставили «Металлоискатели», и премьерная публика входила в странные металлические ворота.
Как вообще все это развивалось, и как это превращалось уже в серьезную профессию?
Это очень долго не превращалось в серьезную профессию.
Вот, я поставил
спектакль «Гамлет» это был. Я поставил, его раздраконили, просто раздербанили, просто страшно.
А, была плохая пресса?
Ужасная, да. Я в ужасе был, потому что я никогда, даже будучи художником или художником картин, как бы я никогда не считал, что Дмитрий Крымов то-то и то-то, подлец, негодяй, зачем он это сделал. Я этого про себя буквально так не читал. Никогда. Это довольно странное чтение. Была какая-то маленькая пауза, потом меня вот Бархин пригласил преподавать на курсе.
Бархин удивительно нежный человек с потрясающей интуицией, по-моему.
Он очень сложный человек. У нас были очень хорошие отношения. Он сделал памятник по своей инициативе моему папе и позвал меня преподавать и представил всех, как я, мол, буду после него руководить кафедрой, и все. Потом, к сожалению, мы вошли в клинч, через пару лет поссорились, и они меня выгнали оттуда. Но это уже следующий этап. А вы спрашиваете, как режиссура? Она очень странна. У него на курсе была такая традиция делать маленькие спектакли с художниками. И занимались этим не больше, не меньше, как Гинкас. У него была кафедра в ГИТИСе, у Бархина. Я на его факультете преподавал там 2 года. Я увидел, что у него на факультете такая традиция есть делать маленькие спектакли. Делали Гинкас, Ледуховский, чтобы дать художникам что-то почувствовать, как себя чувствуют актеры на сцене. Ну, как-то так. Они были там 10-минутные. А когда дело дошло до моих ребят, у них что-то не стало получаться, они пришли поздно вечером ко мне в мастерскую, вызвав меня туда. Я не получается. Я говорю, ну, пошли, расскажете. И они мне начали рассказывать что-то. Я говорю, о, так еще же вот 2 шага, и будет то-то и то-то. А, ну давайте то-то и то-то. И они показали этот спектакль. Это было чудо. Буратино. Я вызвал своих друзей из Питера и говорю, по-моему, это что-то странное. Приезжайте, посмотрите. Они приехали. И я организовал 2-й показ, хотя должен был быть 1. Они приехали, мы сели в кафе и начали фантазировать огромный лист произведений, которые можно поставить, исходя вот из этого ключа, который там был. А это был театр художника, потому что я вдруг увидел, что когда они говорят, это плохо, а когда они делают, хорошо. И в делании можно найти образ. Вот, собственно, вот это был ключ. И когда у меня следующий спектакль забуксовал, я хотел делать что-то, я не помню. По-моему, «Короля Лира». Но у меня отказывались. И я им говорю, пока отказываются, ну, слушайте, я вам предлагаю спектакль поставить. И они вдруг, давайте. И мы начали выбирать что. И поставили русские сказки народные, которые где-то... Да, и где-то репетировали, в каком-то подсобке, где-то что-то. А потом я пришел к Василию и говорю, Толя, вот у меня 50 лет, я хочу сделать спектакль на 50-летие, чтобы гостей не звать домой. Нам негде репетировать. Мы уже почти его сделали, нам надо выпустить. Он говорит, а кто? С кем? Я говорю, с художниками. А это был 1 часа ночи, он любил разговаривать так поздно. Для меня это было мучение, но всегда на адреналине, на мучение. Он вдруг вскочил и начал подтягиваться на косяке дверном. И говорит, с художниками спектакль, давай, иди. Вот тебе третья студия. Третья студия – это где он начинал все свои спектакли. Я пришел туда, мы туда пришли. А у нас была известна только первая мизансцена, на самом деле. Когда все 12 человек стоят в ряд вот так. А в этой третьей студии, в божественной третьей студии, куда вообще ходу никому не было, надо было тапочки одевать, чтобы туда войти. Умещалось только там 10 человек, а не 12. Я со свойственным 50-летнему человеку молодым максимализмом пришел, говорю, Толя, а мы там не помещаемся, а нет какой-нибудь другой студии, чтобы побольше немножко. Он говорит, а что тебе нужно? Я говорю, ну там мы ходили смотреть, там сверху есть еще одна, там 12 человек помещается. Он помрачнел, говорит, ну давай, бери. И мы туда вошли, и там выпустили. И там 7 лет мы играли счастливо просто. Он посмотрел этот спектакль, сказал, я предлагаю тебе организовать лабораторию в моем театре. И все второкурсники, они уже к тому времени были, начало второго курса, стали актерами театра Европы. Был театр Европы тогда. Они стали актерами театра Европы с трудовыми книжками. Они получали за спектакль больше 4 раза, чем они получали стипендию. Я говорю, ну, ребят, ну, вы в порядке, даже если вы будете пропускать экзамены. И постепенно там ссора, в общем, меня убрали, выкинули с одного факультета, и Женовач меня с компанией режиссеров меня позвали на... Теперь этот вот наш курс существует на факультете режиссуры. Но театр — это отдельная история. Он так вот... Те ушли, другие пришли, мы потом актеров позвали. Это стало как-то обрастать, как снежный ком. Но от этого уже не открутишься. Это как котят завести, знаете, дома. Ну, как вот котят завели, но так надо дальше что-то с ними делать. Это и симпатично, и обременительно, и все эти...
Сказать так отстраненно, что феномен и уникальность этого феномена под названием Дмитрий Климов как раз вышла из этого симбиоза художника и режиссера.
Я так слышу про феномен, но я так не очень могу этими категориями мыслить вообще, но, наверное, но, понимая, о чем вы спрашиваете, вообще. Если есть, то, наверное, вот именно
из-за этого. То есть режиссер не существовал бы без художника,
нет,
и он
нет,
пророс из
нет,
художника, по
нет,
сути.
Конечно.
Скажите мне, пожалуйста, несколько слов о вашем сотрудничестве с Барышниковым.
Он замечательный человек. Он мне очень понравился, когда мы познакомились. Просто очень. И, наверное, что-то он испытал подобное этому же, потому что когда я пошутил, что давайте что-то придумаем вместе, он сказал, давайте, предлагайте. Я вышел и в скорости придумал что-то. И в следующий приезд я ему принес эту идею, а он, на удивление, согласился. И мы стали в радость придумывать спектакль, который выпустили, играли 2 года в разных странах. Он замечательный актер, и когда хочет, он замечательный товарищ. И когда хочет, он замечательный, обаятельный человек. Я испытал много очень хороших чувств, благодарен ему за эту совместную работу. Наверное, мне мешал все-таки в свободе моего хулиганского мышления пиетет, наверное. И так помню, что мешал. Он очень хороший драматический актерист. Он очень умный человек, очень хваткий человек, профессиональный человек. И как-то богом данный хороший актер, содержательный.
Скажите про вот этот вот замечательный перформанс Тинторетта. Как он родился, как он появился, и как вы сами для себя его интерпретируете?
Просто Марина Лошак сказала мне, что она меня хочет вернуть в лоно изобразительного искусства. Я посмеялся, но когда она сказала, что это она хочет сделать в церкви в Венеции, конечно, я насторожился и сказал, в любой церкви, любой проект. Тогда еще Тинторетта не витал в воздухе, а просто что-то сделать в рамках вот биеннале, как-то на стороне, в стороне какой-то сопричастности к этому, хотя бы по времени. Да и даже не по времени я бы согласился, ну как, это же божественное все сочетание какие-то. А потом родился Тинторетто, потом родилась идея, потом мы были здесь и подумали, и придумали.
Но он явился реальным потрясением при биеннале.
Я в недавнее время относился к этому как... Как бы не сказать лишнего, как из-за шутки в хорошей компании, с которыми я это делаю. Мне очень нравились актеры, мне очень нравились художники, мои студенты, которые это сделали. Мне очень нравились видео художники, которые снимали и монтировали. Ну, не монтировали, там нет монтажа, но все постпродакшн, это Лена и Илья. Мне очень нравилось помещение, где мы это снимали. Ну, я вообще работаю в театре, это очень такая ежедневная работа, поэтому это втитюрилось в промежутке между моими театральными делами. То я воспринимаю всерьез, а это я как бы воспринимал до недавнего времени как какое-то, ну, странное предложение.
Но увидите, что реальность...
Я вижу людей, которые выходят оттуда с какими-то перевернутыми лицами, я думаю, боже мой.
Реальность придала этому совершенно новые смыслы и объемы.
Я в недоумении и восторге. Я это сделал как-то так. Когда говорят левой рукой, кажется, что это, ну, спустя рукава. А это не так, у человека всего 2 руки. Я занимаюсь театром двумя руками. А это я сделал левой рукой не потому, что у меня их 10, а потому, что у меня их 2. Правая была занята. Я делал это левой рукой.
Понятно.
Но ни в каком не в унизительном смысле. Ну, это же я сделал, мы сделали. Я позвал своих композиторов, художника по свету, актеров. Это все моя вот компания, с которой мы сделали свой последний спектакль в МХАТе, Анна Каренина. Тот, кто играет главную роль, он играет Каренина, а женщина, которая, вроде его мать или Мария Магдалина, я не знаю, в общем, женщина, которая приходит к нему, она играла мать Вронского. Это вот моя компания, в которой я был влюблен и сейчас влюблен в МХАТе.
Работа, оказалось, превзошла все ожидания автора. Как вы справляетесь с тем дискомфортом социальным и культурным, который не может не чувствовать любой художник сейчас в Москве? Да.
Я ушел с театра. Я больше не могу и не хочу сделать.
То есть вы работаете просто на проектах, и поэтому
вся гадость, которая вокруг, она заползла в театр и приобрела формы, которые стали несовместимыми с моим там пребыванием. Наверное, система подразумевает, что она человека настолько впаивает в свои обороты липкие, что хочешь не хочешь, а крутись. Но я как-то лето промучился, и как-то рванул эти постромки, которые нас соединяли, я оборвал, оставил все свои спектакли там и не забочусь о них, я хочу делать новые.
Но сама Москва, эти бесконечные удушающие слухи и запахи, несущиеся из всех подворотен, в том числе театральных.
Ужасно, но это моя жизнь. Вот когда этого долго нету, я чувствую, что мне надо туда и что-то делать в связи с этим. Конечно, это ужасно. Это ужасно. Мы живем.
Но многие уезжают все-таки. Многие наши общие друзья съехали.
Ты съедешь, и что будешь там делать? Не знаю.
Ну, по-разному.
У меня нет такой вот... Мне нужно, как моему папе, приходить на репетиции, чтобы это не только просто в комнате заниматься времяпровождением, а чтобы это были спектакли, это какая-то организация.
Все как-то понемногу. Кто в Берлине, кто немножко в Италии, кто еще где-то.
Вы меня подталкиваете к этому?
Нет. Спрашиваю искренне.
Ну, вот я думаю, что нет.
Нет, я не хочу вас провоцировать.
Нет, ну... Можно, я бы хотел до последнего там оставаться, потому что там замечательная публика. Я вот написал перед уходом, что к публике обратился к своей, что я ухожу, и там меня больше нет, но когда вы увидите, что мы, я с моими актерами, художниками где-то в другом месте, приходите, пожалуйста, потому что мы работаем для вас, и так помашите мне рукой, чтобы я... Я понимал, что это вы. И когда я пришел на последний спектакль в театр на Поклонное, я так поклонился и, уходя со сцены, помахал автоматически рукой. Вы не поверите, 3/4 зала встала и помахала мне рукой.
С театральным режиссером и художником Дмитрием Крымовым беседовала Светлана Коныгин. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.